Сергей Лукьяненко. Застава. Пролог. К ночи потеплело. Я давно уже понял, что погода в центруме капризная и подчиняется каким-то своим законам. Посреди зимы и трескучих морозов могло выдаться 2-3 по летнему теплых дня, а летом выпасть снег и завывать вьюга. Но то, что к вечеру я перестал трястись от холода, к местным климатическим причудам отношения не имело. Просто кончился пронизывающий ветер и перестал моросить мелкий заунывный дождик. Если бы у меня был градусник, то, скорее всего, я бы убедился, что температура изменилась только субъективно. Но и это радовало. В горах темнеет позже, чем на равнине, но зато и стремительнее. Я до последнего надеялся закончить все сегодня, но когда на небе начали загораться первые яркие звезды, понял, что пора готовиться к ночлегу. Вечер застал меня почти у гребня перевала, еще бы полчаса, и я перевалил бы через синий креш, формально отделявший Клондайк от Лореи. К счастью, именно формально, до тех мест, где можно было бы наткнуться на лорейских инспекторов, было еще добрых полсотни километров. Пологий склон — не самое удобное место для ночлега в горах, хоть и не такое опасное, как ущелье. Но ветра не было, дождь перестал. Каменистая почва была умеренно влажной. Я снял с плеча автомат и положил на большой плоский камень. Скинул рюкзак, достал из него кусок брезента, расстелил на более-менее ровном участке. Сверху положил кошму, плотный коврик из шерсти. Не лучшая замена туристической пенки, но приходится пользоваться тем, что может дать центрум. Расстелил спальный мешок, достал пакет с остатками дневного рациона и, сидя на кошме, доел твердое копченое мясо и сухари. На маленькой спиртовке вскипятил кружку кофе. Как ни странно, но мне было даже уютно. Видимо, организм радовался тому, что кончились дождь и ветер. Облака сползли вниз, к подножию гор, но в разрывах туч я видел слабые отсветы над Гранцем, центром металлургии Клондайка. Потом они угасли, то ли наползли тучи, то ли на заводах пригасили газовые факелы. Я попивал кофе, грыз твердый как камень, кусковой шоколад и смотрел на звезды чистые и яркие. Люблю звездное небо в центруме. Спать хотелось все больше. Я стянул на коленники, положил их в изголовье спального мешка. Можно было, конечно, лечь. Но я хотел дождаться того, кто следил за мной уже с полчаса. За спиной послышался шорох. Я осторожно приподнял правую руку. Стих. «Мир», — сказал я. «Ночлег, еда». Несколько секунд мой преследователь колебался. Потом тихий нечеловеческий голос прошептал.
«Мир, ночлег, еда, друг».
«Не враг», — уточнил я. «Не стоит брать на себя лишних обязательств».
«Не враг»,
— покорно повторил мартыш. Вот тогда я обернулся, уже не стараясь двигаться нарочито медленно. Глаза почти привыкли к темноте, а звезды давали достаточно света, чтобы рассмотреть гостя. Мартыш был крупным, почти с метр ростом. Он и впрямь напоминал земную мартышку, только передвигался обычно на двух ногах, был больше и тяжелее. Ну, еще, конечно, умел разговаривать. «Шоколад», — сказал я. «Сухари, яблоко». Мясо мартыши не ели. Вроде бы они лопали насекомых, хотя где они их находили в горах, ума не приложу.
«Яблоко»,
— сказал мартыш, осторожно приближаясь. Хвост у него был поджат и подрагивал между ног. Он боялся. Не то чтобы на них кто-то часто нападал. Все-таки уродов, охотящихся на говорящих существ, немного даже среди людей. Даже среди земных людей. Но всякое бывает. И я протянул мартышу яблоко. Маленькая лапка, похожая на руку ребенка, опасливо протянулась и схватила подарок. «Человек», — сказал я. «Другой...» «Черт, это ты не поймешь. «Человек, не я. Перевал». Мартыш замер, держа яблоко у рта. Он напряженно думал, если тот, за кем я гонюсь, успел с ним подружиться, то мартыш ничего не скажет. Но вряд ли маленькое беззащитное существо рискнуло приблизиться к кому-то при свете дня.
«Человек», —
согласился мартыш.
Перевал, вечер.
Какой умник. Он даже понял, что меня интересует. Похоже, я отстаю совсем чуть-чуть. Молодец, сказал я. Общение с мартышами — одна трудность. Они произносят и, похоже, понимают только существительные. Глаголы, даже простейшие — есть, пить, идти — пролетают мимо их сознания. Глагол — загадка тайна, выражаясь их языком. Некоторые вроде бы способны освоить прилагательные и числительные, но глагол для этих маленьких забавных приматов — тайна за семью печатями. «Еда, сон, утро», — сказал я. Встал, стянул сидушку, положил рядом со спальным мешком. «Вы думаете, в горах самые нужные вещи — альпеншток, черные очки, горные ботинки? Ну, если вы штурмуете Эверест по снежным полям, то да, наверное. А вот если гонитесь за человеком на высоте 2-3 тысячи метров, вам надо быстро идти и временами стрелять, то куда важнее будет сидушка на попе, наколенники и удобные горные кроссовки. Честное слово, споткнетесь и приложитесь коленом о камень, поймете это раз и навсегда».
«Вода», — робко сказал мартыш.
Я вздохнул. Воды у меня было мало, а вода в горах — дефицит еще тот. «Вода», — согласился я, доставая из рюкзака литровую флягу. Взболтнул, оценивая остаток. Открыл, сделал глоток, протянул мартышу. Тот пил деликатно, не касаясь горлышка своими здоровенными обезьяньими губами, а запрокинув флягу над ртом. Так пьют воду жители жарких и грязных стран. Ну и, как выяснилось, воспитанные обезьянки. Если бы я пошел в город дома, я не брал бы дурацкую металлическую флягу, обошелся бы легкими пластиковыми бутылками. Выпил, выбросил, ну или прибрал обратно в рюкзак, если жалко природу. Веса грамм, не бьется, не гремит. Многие вещи в повседневной жизни просто не замечаешь, пользуешься ими как данностью.
«Вода»,
— сказал мартыш, возвращая флягу. На дне ее еще чуть-чуть булькало. Я закрутил пробку и спрятал флягу в рюкзак.
«Сон»,
— сказал мартыш. «Сон», — ответил я. Вот и поговорили. Ну что тут поделать? Так уж у них мозги устроены. Заснул я спокойно и крепко. Мартыш — лучший сторож. Спит он чутко, слух и ночное зрение у него превосходное. Если появится опасность, он, конечно, даст дёру. Но меня разбудит визгом или толчком. Это у них в генах. А вы думали, я с говорящей обезьянкой поделился едой и водой из альтруизма, из благодарности за информацию? Ради спокойного сна. Ну ладно. Из альтруизма тоже. Мартыш повозился на камнях рядом со мной, потом привалился к спальному мешку. Шерсть у них замечательная, они могут спать на голых влажных камнях. Но если рядом есть тепло, то кто же им не воспользуется? Утром, как я и ожидал, рядом никого не оказалось. Мартыш ушел тихо и незаметно, еще до рассвета. Там, где он спал, был аккуратно выложен маленькими камешками спиральный узор. В центре узора лежал мутно-зеленый отполированный камушек. Я поднял его и повертел в руках. Не изумруд, конечно. Ризопрас. Это не я такой умный. Это общеизвестный факт. Узор благодарности мартыши завершают хризопразом. Камень недорогой, но красивый. А этот еще и был хорошо отполирован. Я спрятал камешек в карман. Мартыши носят их в защёчном мешке, но они очень чистоплотные существа. Погода продолжала радовать. К утру, конечно, стало совсем уж холодно, градусов 5, не больше. Но небо было чистым, восток нежно розовел, ветра не было. Быстро собравшись, я пошел по склону вверх, к седловине. Честно говоря, мне изрядно надоела эта погоня. Еще не перейдя перевал, я понял, что погоня закончилась. На меня потянуло с запахом табака. Я повел плечом, сбрасывая автомат с плеча в руки, потом скинул рюкзак, вернусь за ним позже. Двигнулся и быстрым шагом преодолел 20 метров, после чего резко выпрямился. Нарушитель был 20 метров от меня. Сразу за седловиной склон круто уходил вниз. Там он и устроил лагерь, когда его застала темнота.